«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В рамках саммита России и Евросоюз, который проходит в Нижнем Новгороде, стороны должны были обсудить вопрос введения безвизового режима между Россией и ЕС. Российско-европейский саммит омрачен усугубившейся ситуацией с овощным гриппом. В Европе увеличилось число жертв кишечной инфекции, обнаруженной в овощах. Россия пока не намерена снимать запрет на ввоз овощей из ЕС, в то время как европейские страны выражают крайнее недовольство решением Москвы. Евросоюз уже заявил о готовности выделить 210 миллионов евро в качестве компенсации фермерам, которые пострадали в результате овощного кризиса. При этом представители ЕС отметили, что эта сумма выплат может увеличиться. Таким образом, ЕС может отказаться идти на уступки России в вопросе введения безвизового режима между Россией и ЕС из-за запрета на ввоз овощей. Однако в Европе не рассчитывают быстро уговорить Москву снять овощной запрет, заявил министр сельского хозяйства Нидерландов Ханс Блекер. О том, долго ли Европе придется ждать отмены российского эмбарго на ввоз овощей, мы сегодня беседуем с депутатами Государственной Думы Геннадием Гудковым, Максимом Мищенко, Николаем Харитоновым, членом-корреспондентом Российской академии наук Алексеем Яблоковым, представителем правления Международной конфедерации общества потребителей Дмитрием Яниным. И сейчас у нас на связи Данила Гальперович, наш специальный корреспондент на саммите России и ЕС в Нижнем Новгороде. Добрый вечер, Данила.
Добрый вечер.
Насколько серьезно осложнил вопрос эмбарго на ввоз овощей всю атмосферу саммита ЕС в Нижнем Новгороде?
Ну, надо сказать, что пока это осложнение никак не чувствуется, потому что когда Херман Ван Ромпей, Мануэль Баррозу и Дмитрий Медведев встретились на берегу Волги у памятника Валерию Чкалову, пошли гулять по набережной, потом пошли на теплоход ужинать и говорить, они выглядели абсолютно дружественными, улыбались друг другу, ничего такого омраченного не было. Они явно в этот момент не думали о каких-то проблемах с овощами, фруктами и ягодами, и я уверен, что те овощи, фрукты и ягоды, которые им здесь предстояло есть на этом ужине, были вполне проверенными. Вопрос в том, что, конечно же, стороны будут пытаться это преодолеть, но уже, судя по заявлению разных официальных лиц, как со стороны Евросоюза, так и со стороны России, очевидно, что прямо вот за в течение этого саммита, то есть в течение официальных переговоров завтра и, в общем, довольно недолгого общения, чтобы решить эту проблему, что-то действительно будет решено. Уже говорится, что прорывов в этом смысле не ожидается. Другое дело, что, конечно же, в какой-то более или менее дружественной обстановке и более или менее каких-то спокойных дебатах это можно было бы уладить, но остальные проблемы, которые есть у России и Евросоюза, тоже не двигаются. Например, безвизовый въезд россиян в Европу – это пока явно перспектива очень далекого будущего, а также и новое соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Россией и ЕС двигается очень медленно. Я напомню, что это основной документ, по которому, собственно, общаются Россия и Евросоюз. Уже достаточно давно истекло действие предыдущей редакции документа, новый пока еще не выработан, и он вырабатывается в очень сложных переговорах, об этом говорят с обеих сторон. Так что, конечно же, вот это наслоение нескольких проблем, оно не будет способствовать тому, что какая-то из них будет решаться очень быстро. С другой стороны, очевидно, что некоторые вещи все-таки с мертвой точки сдвигаются. Есть бизнес-проекты совместные у России и Европы, поддерживаемые на уровне России и Евросоюз. В них уже готовятся вкладывать довольно большие деньги как европейские, так и российские бизнесмены. Вполне возможно, что именно какие-то серьезные бизнес-проекты будут объявлены положительными результатами саммита в Нижнем Новгороде. Ну и, естественно, можно говорить о том, что обе стороны, скорее всего, сейчас находятся еще и в тени других разногласий, а именно только что произошедших переговоров Россия-НАТО. НАТО все-таки основная европейская оборонная структура. и на этих переговорах тоже не было достигнуто никакого прогресса в вопросе как-то соединить российскую противоракетную оборону и европейскую. Вот в этой обстановке будет обсуждаться проблема поставок овощей и фруктов из Европы в Россию, точнее, не поставок на нынешний момент. И, конечно же, обстановка эта такая вот сложно сочиненная. Из сразу нескольких проблем, явно не ждущих своего разрешения именно на саммите в Нижнем Новгороде.
Спасибо. Это был Данила Гальперович, специальный корреспондент «Радио Свобода» на саммите России и ЕС в Нижнем Новгороде. Мы благодарны ему. Он был у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Геннадию Гудкову, заместителю председателя Домского комитета по безопасности. Как вы думаете, Геннадий Владимирович, имела ли Россия веские причины для введения запрета на ввоз овощей из Евросоюза?
Ну, думаю, что это, скорее всего, реакция на некую панику, потому что... Давайте говорить так откровенно. Да, конечно, непонятные бактерии, да, непонятные последствия, да, трагедия, что погибло уже, по-моему, 21 или 22 человека. Давайте же говорить откровенно. В России за это время от спаленного алкоголя погибло значительно больше. У нас в год гибнет там по 15, были случаи, когда 19 тысяч. Все, в год гибнет только от контрафакта, который, в общем-то, подделка. И люди погибают. Это именно по причине того, что там не алкоголь, а что-то другое. Я уж не говорю там о других причинах смерти. Конечно, это не повод для паники. Я думаю, что это избыточный запрет. Скорее всего, он принят под воздействием эмоций. На всякий случай, для перестраховки. Тем более, как мы видим, до сих пор еще непонятно, где эта бактерия, как она появилась. В огурцах ли она, не в огурцах, там, в пророщенных семенах или еще в чем-то. Но... Поэтому я думаю, что, может быть, как профилактически очень короткая временная мера может быть, но вообще, как бы, угроза, она не такая, чтобы уж действительно там что-то такое производить, какое-то такое тяжелое впечатление на нас. У нас, к сожалению, привел вам только один пример. Их много.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, долго ли Европе придется ждать отмены российского эмбарго на ввоз овощей, в нашей программе спорят депутаты Государственной Думы Геннадий Гудков, Максим Мищенко, Николай Харитонов и член-корреспондент Российской Академии Наук Алексей Яблоков. Все у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Алексею Владимировичу Яблокову. Как по-вашему, насколько серьезны были основания у российских санэпидемслужб для эмбарго на ввоз овощей из Европы?
Я думаю, что основания были недостаточно серьезные. Я думаю, что это решение принято не исходя из эпидемиологических соображений, а исходя из каких-то политических соображений. Через некоторое время мы узнаем, какие там причины были для того, чтобы Онищенко вел это. Но я, для меня этот запрет Онищенко стоит в ряду запрета молдавских вин, грузинских вин, ну и так далее, и так далее. То есть политическое решение, а не эпидемиологическое, собственно. Потому что, ну что там, действительно, вот я согласен с Геннадием Гудковым, ну, 22 человека погибло. Но у нас-то гибнут. Если уж на то пошло, если мы заботимся действительно о своих гражданах, так давайте посмотрим, от чего у нас гибнут люди. И у нас-то гибнут тысячи людей ежедневно. Совсем и по причинам, которые можно было бы избежать. Почему-то мы не действуем. А тут 20, ну, несколько человек, и вот все на уши поставлены.
Вопрос Максиму Мищенко, члену Домского комитета по делам молодежи. Как вы считаете, имело ли решение о запрете на ввоз овощей из ЕС политический подтекст?
Я не соглашусь с предыдущими выступающими, ни с Гудковым, ни с Яблоковым. Я считаю, что этот запрет имеет колоссальное значение. Конечно же, там есть и эпидемиологический, как мы говорили, компонент. В общем-то, мы должны, государство обязано заботиться о жизни и о безопасности своих граждан. Неизвестно, как в Европе, надо учитывать еще нашу культуру, неизвестно, как поведут себя эти бактерии у нас. Потому что я вот сейчас буквально, я как раз нахожусь сейчас в Салехарде, Ямало-Ненецкий автономный округ по проекту «Качество жизни и здоровья». Вот мы общались в таком тесном кругу с врачами, и мы обсуждали эту проблему. Это на самом деле колоссальная проблема, может быть, для России, потому что уровень и культура потребления у нас имеет свою специфику. Но помимо, я, конечно же, здесь соглашусь, помимо того, что государство обязано заботиться о здоровье своих граждан и о безопасности, потому что там 28, у нас может быть 2028, если это все будет распространяться. А помимо этого, конечно же, есть принципиально важный вопрос. Как я считаю, это мое личное мнение, то есть оно может не совпадать, может быть, с мнением других депутатов, в том числе и моей партии, это условия, на которых мы будем входить в ВТО. А мне понравилась фраза одного американского политика, который, выступая перед своим конгрессом и защищая для сельского хозяйства, сказал, что сельское хозяйство – это основа нашего общества, потому что сельское хозяйство создает нашу нацию. А люди рожают на селе. Есть знаменитая фраза Генри Форда, которая говорит, чем более, равномерно распределен народ по территории, тем сильнее государство, тем сильнее нация. Это его слова, и посмотрите, как в Европе люди живут. То есть они не сконцентрируются в городах, там в каждой коммуне есть все для того, чтобы полноценно жить. Так вот, какой важный момент, я считаю, в чем здесь политика? Если ценой вхождения в ВТО будет уничтожение нашего сельского хозяйства, это значит цена входного билета для нас будет уничтожение нашего народа. Я в этом абсолютно уверен. И такую цену будет платить, если правительство пойдет на это будет просто преступное решение. Я с этим не согласен. У нас другой климат, надо это учитывать. Они там 2 месяца не работают, все остальное у них несколько урожаев они собирают по 2-3. У нас зона рискованного земледелия, интенсивного. И если мы войдем в ВТО на условиях, которые предлагают нам европейцы, то мы полностью уничтожим свою систему. И в конечном счете через несколько поколений, мы просто заложим мину сейчас, которая через несколько поколений взорвется и уничтожит весь наш народ.
Спасибо. Это говорил Максим Мищенко. Давайте послушаем мнение Дмитрия Янина, председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей. Как вы думаете, Дмитрий Дмитриевич, насколько искренне выглядит забота о здоровье граждан государства, вводящего запрет на ввоз овощей из Евросоюза?
Мне кажется, что изначально реакция была искренней и правильной, когда Роспотребнадзор послал на таможню достаточно адекватные письма о запрете ввоза продукции из Германии, потому что сейчас очевидно, что вспышка была на севере Германии, это Гамбург, Бремен и другие районы севера Германии. И в этом случае, имея достаточно благоприятную климатическую ситуацию, что у нас сейчас собственный урожай, можно было пойти на временное ограничение в отношении немецкой продукции. То, что дальше это переросло в санкции в отношении ЕС, и речь шла уже обо всех овощах, например, о картошке, о баклажанах, о брокколи, о кабачках. Это продукты, которые не едят сырыми. Там любая эколя, и не только эколя, они уничтожаются при варке, при жарке. Это уже было чрезмерно, и это и как раз обеспокоило Евросоюз. Непропорциональность. И я считаю, что изначально никакого политического контекста не было. Дальше, возможно, там стали играть какие-то такие силы, уже и аграрии местные, которые действительно заинтересованы в том, чтобы больше был сбыт отечественных овощей. И я могу сказать, что, кстати, экологи прекрасно знают, что нужно стимулировать потребителей покупать местную морковку, свеклу и картошку. И мы знаем, какие усилия тратит Еврокомиссия, пропагандируя потребление местных овощей, чтобы не везли нам картофель за 3000 километров, сжигая при этом тонну бензина и нанося вред окружающей среде. Поэтому то, что тезис на протекционизм такой в отношении того, что может у нас расти, он грамотный, он должен быть, это безусловно, но это такая стратегия длительная. То, что еще как бы правильно абсолютно ваши собеседники говорят, конечно, предыдущими действиями абсолютно политическими репутация российских надзорных органов, она сомнительная в Европе, потому что абсурден запрет боржоми. Просто абсурден, да, абсурден запрет грузинской петрушки, помидоров, мандаринов, вина, там странные были решения по Молдавии раньше. Поэтому, конечно, эту репутацию нужно восстанавливать, чтобы европейцы, американцы относились к нашим надзорным органам с уважением, и это уважение нужно заслужить пропорциональными ответами. Они были в начале, но вот сейчас они, я надеюсь, что все-таки мы выйдем на страновой запрет, потому что уже идут переговоры с Данией, с Голландией, и, скорее всего, пойдет по пути отмены вот этих вот санкций в отношении всей продукции здесь, и пойдет по пути там странового запрета, ограничится все это Германией, и до той поры, пока немцы, ну, действительно не найдут источник заражения, потому что я не соглашусь с тем, что это 22 жертвы, это мало, потому что вспышка вот по всем законам эпидемиологии очень большая. Там частота отравлений на 100 тысяч населения, вот в этих городах, там Бремен, она очень высокая. Поэтому санкции были сделаны, меры приняты, и нужно просто сейчас, ну, исправить то, что было сделано излишне, и отменить эти все санкции в отношении всего ЕС.
Спасибо. Вопрос Геннадия Гудкова. Согласны ли вы, что преждевременно эти временные ограничения переросли в сплошные санкции, и все это имело политический подтекст?
Ну, я думаю, что именно так и оценили в европейском сообществе, к сожалению. Дело в том, что я не очень понимаю, может быть, потому что принадлежу к оппозиции, все-таки нашу власть, потому что вот мой коллега сейчас говорил там о том, что мы должны сельское хозяйство поднимать. Так кто же против? У нас в свое время был закон, который, кстати говоря, комитет еще в Третьей Госдуме, комитет безопасности, которым я был членом тогда, поддержал. Закон назывался «Продовольственная безопасность», который не устанавливал различные политические или там какие-то экономические запреты, а он просто устанавливал различные квоты, которые мы можем заводить продовольствие, а какой мы должны производить сами для того, чтобы считаться действительно суверенной, независимой страной. Так вот этот закон, к сожалению, был большинством отклонен. Несмотря даже на то, что позиция комитета, в котором были там представители всех партий, она была за. Поэтому мне кажется, что если мы говорим о защите национального производителя, то это другие меры, а не ограничительные. На сегодняшний день, при всем уважении к нашим труженикам, мы, к сожалению, закупаем от 60 до 70 основных продуктов питания за рубежом. Я там не беру отдельные категории, там пропорции еще больше. Не производим эту продукцию, увы и ах. Мы, к сожалению, зависим сегодня до 90% по лекарствам, которые мы тоже получаем, в том числе из Евросоюза. И я имею в виду именно те лекарства, которые эффективно лечат. Поэтому, конечно, мы можем все что угодно делать, но надо четко понимать, что если мы пойдем по пути взаимных санкций, то проигравшей страной, в первую очередь, к сожалению, как это мне не горько говорить, окажется Россия и население России. Это не потому, что мы вот такие непатриотичные, а потому что за эти годы, не оказывая поддержку своему национальному сектору, как аграрному, так, допустим, фармацевтическому там, и любому другому, мы сегодня стали зависимыми от наших взаимных обязательств и поставок. Мы, извините, туда газ и нефть, руду и лес, а нам оттуда поставляют то, что мы едим, то, что, чем, что обуты одеты и чем мы лечимся. Поэтому, конечно, политизировать санкции эти ни в коем случае нельзя. Я еще раз скажу, что был эмоциональный момент, понятно, был испуг, была некоторая паника, это оправданные были действия. Но в дальнейшем, я думаю, что надо совершенно осознанно и последовательно действовать. Если мы защищаем свои национальные интересы, то мы это должны делать в рамках, во-первых, федерального законодательства, в рамках специальных программ, развивая и поощряя свое производство, формируя соответствующие квоты, и таким образом мы сбалансируем отношения с Западом, а не идти по пути неожиданных запретов, когда заключены многолетние там контракты, когда там совершены проплаты, мы наказываем, в принципе, предпринимателей, больше наказываем своих предпринимателей таким эмбарго. Поэтому я думаю, что надо вот здесь по взвешению. И я согласен с тем, что, конечно, органы надзора должны выполнять строго свои функции. Да, когда идет эпидемия, безусловно, они должны и обязаны сработать. И в этом отношении претензий к службе Онищенко нет. Но когда вот это уже перерастает в какую-то компанейщину, это действительно приобретает какой-то нехороший такой административно-политический смысл. Я думаю, что нам надо от этого избавляться.
Вопрос Алексею Владимировичу Яблокову. Согласны ли вы, что вот эта кишечная палочка является высокопатогенной, поскольку уже 2500 тяжелых случаев заболевания на столь ограниченном пространстве?
Знаете, у меня три позиции, которые я хотел бы озвучить. Я бы развил свое сомнение по поводу этого запрета, потому что, вводя запрет, Онищенко сказал, там, вот если бы был бы известен источник, если были бы известны пути там и так далее, тогда вот мы этот запрет отменим. Источник известен, это Escherichia coli. Это штамм, который мутационным образом превратился в патогенный почему-то, а он же, это же Escherichia живет у нас в каждом человеке, вообще их миллиарды. Значит, это было известно. И таких, раньше таких 30, около 30, может быть, даже до 50 случаев было таких в мире, когда вот Escherichia, а она в данном случае от проростков на проростке, на проростках там всяких бобовых и так далее, из салатов. То есть все это было известно. Второе. Запрет-то невозможно соблюсти. Мы знаем сейчас, и журналисты сообщают, как на фурах просто переклеивают эти этикетки и пишут, что это огурцы идут не из Европы, а из Турции, и пошло-поехало. Значит, запрет, ясно, что соблюсти нельзя. И теперь, насчет продовольственной безопасности, я абсолютно согласен, что продовольственная безопасность России находится под угрозой, и надо бы ей заняться. Я тут с Геннадием Гудковым полностью солидарен, но у меня решение-то какое? Надо поддержать нашего малого и среднего производителя и не растаскивать миллиарды, которые там, ну, баснословные деньги, которые уходят неизвестно куда, но выделяются на вроде бы на сельское хозяйство, а уходят совсем не в сельское хозяйство. И последний экологический момент. Вы знаете, вот меня еще давно уже, лет 20 назад, Всемирная организация здравоохранения сказала, что обращает внимание на то, что каждый год в мире появляется новая какая-то болезнь. Это было примерно, началось это все лет 40 или там 50 назад. Похоже, что это связано с увеличением химической и радиационной загрязнения биосферы. Вот мутации происходят, и они всегда происходят, но их стало, видимо, становится больше, и из них какие-то становятся вот этими патогенными, опасными для человека. И это прямо звоночек по качеству окружающей среды. Спасибо.
Вопрос Дмитрий Янин. Вы согласны, что возрастает химическое радиационное заражение биосферы?
Конечно, и это абсолютно рукотворно. Это сделало человечество за последние 100 лет. При этом Россия здесь, к сожалению, значительно отстает от по реализации программ нормальных от европейских стран. Буквально там свежий пример – это отказ от перехода на Евро-3, Евро-4 по бензину.
Спасибо. Напомню, что долго ли Европе придется ждать отмены российского эмбарго на ввоз овощей. Эту тему мы обсуждаем с депутатами Государственной Думы Гудковым, Мищенко, Харитоновым, академиком Яблоковым и председателем правления Международной конфедерации потребителей Дмитрием Яниным. Все у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Представители гражданского форума ЕС-Россия, планирующие проведение мероприятий в Нижнем Новгороде одновременно с саммитом Россия-ЕС, заявляют о давлении местных властей. В России накоплено более 30 миллиардов тонн опасных отходов, утилизация которых требует больших инвестиций, заявил в четверг на заседании Президиума Госсовета президент России Дмитрий Медведев. Правозащитник Олег Орлов, выступая в четверг с последним словом в мировом участке Хамовнического суда Москвы, отказался признать себя виновным. Руководитель правозащитного центра «Мемориал» обвиняется в клевете на лидера Чечни Рамзана Кадырова. Басманный суд Москвы в четверг выдал санкцию на арест задержанного днем ранее сотрудника МВД России Фарита Тимиргалиева, подозреваемого в получении взятки за покровительство нелегальному игорному бизнесу в Подмосковье. В Махачкале боевик сдался властям в результате переговоров. В переговорах в четверг экстремист, вооруженный пистолетом, был блокирован сотрудниками правоохранительных органов в одной из квартир жилого дома. Бывший председатель Конституционного суда России Владимир Туманов скончался в четверг на 85-м году жизни. Россия по-прежнему выступает против принятия Советом Безопасности ООН любой резолюции о положении в Сирии. Об этом заявил представитель МИД России Александр Лукашевич. В Кишиневе в четверг несколько сотен коммунистов провели митинг протеста, обвинив власти в фальсификации итогов воскресных местных выборов в Молдавии. В Польше госпитализирован основатель профсоюза «Солидарность», экс-президент страны и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, долго ли Европе придется ждать отмены российского эмбарго на ввоз овощей, мы сегодня беседуем с Геннадием Гудковым, Максимом Мищенко и Николаем Харитоновым, депутатами Государственной Думы, Алексеем Яблоком, членом-корреспондентом Российской Академии Наук, и Дмитрием Яниным, председателем правления Международной Конфедерации Общества Потребителей. Все у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Максима Мищенко. Можно ли согласиться с критиками данной меры, которые говорят о ее непропорциональности?
Я, на самом деле, не соглашусь с критикой. Коллега Геннадий Гудков говорил про те меры, которые предлагала партия «Справедливая Россия». Но, знаете, я наблюдаю за законотворческим процессом в Государственной Думе, и зачастую эти меры, они носят просто-напросто партийный и популистский характер. То есть, что предлагает Гудков? Давайте мы будем вводить огурцы из Европы, а нашим фермерам давать деньги. Знаете, это, ну, на самом деле, я недавно, прошлым летом был в Костромской области, и там государство огромные деньги выделило на создание, на восстановление производства картошки. Там было закуплено огромное количество техники, огромная агрофирма была построена. Якобы даже бывшие отставные сотрудники, в общем-то, силовых ведомств за всем этим стояли. Но через некоторое время все эти деньги, агрофирма обанкротилась, все эти деньги ушли за рубеж. И эта техника сейчас просто распродается, и земля стоит пустой. Понимаете, мы должны взвешенно подходить к поддержке нашего производителя. И просто давать, да, конечно же, деньги нужны на закупку, на все остальное, но если мы будем вести более дешевый товар, беспрепятственно абсолютно, из-за рубежа, и просто там давать какие-то копейки нашим фермерам, это ни к чему хорошему не приведет. Надо прежде всего добиться того, чтобы они могли реализовывать свою продукцию. Знаете, сколько стоит положить в супермаркет Ашан, там, допустим, либо какой-то другой картошку? То есть, чтобы войти в супермаркет, необходимо фермеру заплатить 1 000 000 рублей. Это входной билет, неофициальных платежей, бонусов и так далее. Естественно, мы не можем себе, фермеры не могут себе позволить. И государство не должно давать деньги на такие вещи. Должна быть взвешенная политика, должно быть выгодно производить здесь свою картошку. Я недавно общался с человеком, который строит теплицы в Краснодарском крае.
Да, восстановим связь. Максим Мищенко, вопрос Геннадию Гудкову. Как, по-вашему, состоятельна ли ставка на отечественного производителя?
Отечественный производитель не может сейчас появиться в таком количестве. То есть мы его гнобили, я говорю «мы», хотя я отношусь к оппозиции, мы его гнобили много лет, развалили совхозы, колхозы, забрали у крестьян землю. Сейчас у нас больше владельцев земли, нежели те, кто ее обрабатывает. И теперь говорим, что давайте вот мы сейчас Онищенкой ударим по поставкам западных товаров, которые конкурируют с нашими и дают нашему предпринимателю развиваться. Забывая, что власть устраивает сама здесь кошмар за кошмарнее бизнес, я просто привожу по словам президента, непомерный налоговый пресс, вот опять увеличили налог на фонд оплаты труда, там на вот эти страховые взносы до 34%, сейчас не знаю, что с этим делать. Поэтому, конечно, хорошо там говорить о популизме, но я вот называю конкретные шаги, которые могли бы давно быть приняты в отношении национального производителя. Кстати говоря, специально для Мищенко и для его коллег говорю, что когда закон проходил по Госдуме, тогда не было ни справедливой России, и даже единой не было, задача была единство. И тем не менее, тогда уже партия большинства власти отклонила этот закон, несмотря на единодушную поддержку депутатов разных политических партий в Государственной Думе. А мы всего лишь навсего за какое-то определенное количество лет устанавливали квоты. В течение определенного срока мы предполагали, что, допустим, не более, допустим, 40% овощей должно закупаться за рубежом, там, не более там, 50% мяса, не более 30% зерновых, ну, определенных видов, те, которые есть специальные вернее, уже практика мировая, она определяет перечень продуктов, которые являются ключевыми для независимости, продовольственной независимости, продовольственной безопасности страны. Мы, собственно, ничего не придумали, просто взяли эти мировые практики, перенесли на бумагу, и вот такой законопроект был отклонен партией большинства и не увидел свет. Вот тогда мы могли бы действительно создавать условия, тогда мы должны были создавать рынки дополнительно, должны были создавать сети. Вот мы сейчас можем сколько угодно там ругать Ашан, Метро и так далее, иностранные компании, которые работают в России, да, там есть над чем поработать и есть с чем побороться, но на самом деле ведь мы-то ничего не создали для своих производителей. Компания Метро строит, вкладывает свои деньги, компания Ашан там, ну и так далее. Они создаются торговые сети, на которые кладут товары, которые реализуются. Да, у них есть обязательства перед правительством, и тем не менее там они, как бы, так сказать, коммерческая структура. Но если мы решаем поддержать нашего товаропроизводителя, надо, во-первых, давать деньги на перерабатывающие комплексы. У нас выращивают продукцию, перерабатывать негде. Хранилище соответствующие современные, это тоже большие инвестиции, большие вложения. Вот на это надо давать деньги. И надо создавать реализационную сеть, может быть, структуру государственного заказа по определенным вот этим квотам продукции, по которым мы действительно хотим быть независимы. А мы сейчас говорим там теоретически, что-то это популизм, не популизм. Вот я назвал те меры, которые любой крестьянин меня сейчас слушающий поймет, что я прав. Потому что мы отказались от госзаказа продовольственного. У нас сегодня все это отдано на рынок. Ну и получаем то, что получаем. Конечно, производить продукцию в условиях хороших передовых технологий за рубежом, в условиях более благоприятных климатических условий выгоднее, чем у нас. И тем не менее, какой там продовольственной безопасности может идти речь. Поэтому это другие меры поддержки должны быть, а не запрет. Так запрещать надо, понимаете, вот если вы сказали, что мы вводим запрет с 2015 года, не более такого-то количества. Это было понятно, это была бы долгосрочная политика, она была бы совершенно понятной, и Западу понятной, и нам понятной. И наши бы предприниматели, их предприниматели к этому подготовились, они бы ограничили объем контрактов, поставок и прочее, прочее, прочее. А когда запрет вводят сегодня или вчера, это уже, конечно, вот приобретает не очень хороший смысл, особенно когда, в общем, как бы, так сказать, известен источник заболевания, приняты меры, в общем, ситуация начинает становиться более понятной. В этих условиях, конечно, ну, можно было продлить некое ограничение на поставку немецкой продукции в M&M, но уж точно не вводить запреты на продукцию ЕС, которая действительно воспринимает это как использование государственных надзорных органов в решении каких-то там конкурентных или иных задач. Это абсолютно неправильно.
Вопрос Максима Мищенко. Должны ли быть внятные квоты на закупку иностранной продукции вместо огульных санкций?
Да, конечно, должны быть внятные квоты. Мы должны регулировать и отказаться 100%. Мы сейчас зависим. Наше государство находится в зависимости от еды, которая приезжает из-за границы, и надо смотреть правде в лицо. Эта зависимость, она негативно сказывается на развитии нашего сельского хозяйства. Я, к сожалению, вот у меня прервалась связь, я сейчас нахожусь в Салехарде, на полуострове Ямалы, поэтому тут она немного нестабильна. И я считаю, что нужна последовательная политика. То есть сейчас мы каждый третий огурец привозим из-за границы. Мы должны поставить себе задачу, значит, через некоторое время привозить каждый четвертый, каждый пятый, потом каждый десятый, потом, наконец, развить тепличные хозяйства, которые, если вы проедете по Бельгии, по Фландрии, вы увидите просто бесконечные километры теплицы, там существует своя культура, и люди заняты в этих семьях фламандцев, в отличие от валлонцев второй части Бельгии, по 7, по 8 детей. Это решение нашей демографической проблемы, это государственная политика, и нужно, конечно же, ее вырабатывать. Но вопрос в том, насколько мы можем прописать это в своем законодательстве и насколько мы готовы, в общем-то, последовательно внедрять ее в жизнь. Это тоже серьезный вопрос, потому что существует огромное количество интересантов, включаются различные механизмы влияния, лоббирования и так далее. Отказаться сейчас, естественно, мы не можем, но цель должна быть однозначной. Мы страна, которая обладает огромным количеством земельных запасов, первым в мире. И мы никто нам никогда не простит, если мы не будем использовать нашу землю для выращивания, для того, чтобы кормить людей. Уже сейчас на Дальнем Востоке китайцы скупают и
корейцы нашу землю. Я недавно был в Волгоградской области, это огромная проблема. И начинают выращивать сельхозпродукцию. Естественно, это негативный процесс, и мы должны заниматься интеграцией, а не просто созданием неких анклавов, которые будут постепенно прибирать все своим к рукам, монополизировать те или иные области. Поэтому я здесь, пожалуй, соглашусь с господином Гудковым, то, что нужна последовательная политика, но те законы, которые предлагались, и конкретно по этому закону ничего не могу сказать, я его просто не видел, закон о справедливой России, но зачастую справедливая Россия предлагает меры, которые просто нереальны, либо они просто не будут осуществляться. Я не знаю, успел я говорил в телефон, был я в этот момент в эфире или нет, но я был свидетелем конкретно в Костромской области, где выделены субсидии государственные на создание сельхозпроизводства. Это, кстати, родина Тарковского, деревня Завражье. Если интересно, вы можете туда проехать и проверить, где государственные деньги выделены на то, чтобы создать производство. Они были просто-напросто разворованы, выведены, и колхоз был сознательно разорен.
Да, мы это услышали. Спасибо, Максим Мищенко. Вопрос Алексею Яблокову. Сегодня прошел в Нижнем Новгороде Госсовет по вопросам экологии. Как по-вашему, достаточно ли было внимания уделено загрязнению биосферы?
Ну, нет, конечно. Нет, конечно. Я даже больше скажу, не просто недостаточно внимания, а антивнимания. Начиная там с 99-го, 2000-го года, то происходит в стране то, что я называю деэкологизация. Деэкологизация государства, деэкологизация судебной системы, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот смотрите, в свое время Гавриил Харитонович Попов, такой экономист был в свое время, ну и слава богу есть, он говорил, что у нас есть огромные потенциальные возможности для нашего сельского хозяйства стать источником чистой продукции, органической земледелия. То есть превратить наши недостатки, когда там у нас меньше удобрений там, и так далее, превратить их в достоинство. Проскочили, вот как бы не реализовали это. Как было 300 тысяч фермеров, так, пожалуй, они остались вот уже 20 лет там на этом уровне, по-моему, так и держат. То есть задача, конечно, поддержать нашего производителя, поддержать малый и средний бизнес. Мы в «Яблоке» об этом все время говорим. И я не вижу, как власть на это реагирует. Она нехорошо реагирует. Она сделала ставку на крупный капитал, а вовсе не на среднего гражданина в России. Это страшное дело. А и то, что сейчас происходит, ну вот будут они обсуждать. Вот Медведев там заявил сегодня, что да, накоплено огромное количество этих самых отходов, там миллиарды тонн, надо с ними что-то делать. И решение такое, что, значит, похоже будет сделано, что, значит, вот за прошлый ущерб надо будет платить государство, а вот за следующий ущерб, там это эти самые загрязнители. Прошлый это ущерб. Мы знаем, вот сейчас этот закон о радиоактивных отходах ведется. То же самое, прошлый ущерб. Атомная промышленность, которая нанесла этот ущерб, списывает себя. И также эти крупные компании будут списывать в себя вот этот колоссальный ущерб, который нанесли стране за последние там 15-20 лет. И мы будем, налогоплательщики будут. Я не согласен с этим, это совершенно неправильно. Это антиэкологическая, антисоциальная политика. Ее надо категорическим образом менять.
Вопрос Дмитрию Янину. Как по-вашему, способна ли Россия обеспечить самостоятельно свою продовольственную безопасность при нынешнем положении дел?
Ну, я хочу сказать, что там напомнить Максиму Мищенко, что проект Гудкова, он не был популистским, потому что это сейчас одобрено на уровне национальной доктрины продовольственной безопасности. Этот документ подписал то ли Путин, то ли Медведев. То есть квоты по достаточно простым продуктам, они установлены, и Минсельхоз последовательно реализует политику вытеснения импорта. Я приведу такой пример, что с 1 января в Россию запрещен ввоз американской птицы. Это одна из мер, тоже направлена на то, чтобы расчистить дорогу российским производителям курицы. То есть это уже стало государственной политикой, то, что предлагалось 15 лет назад. А поэтому депутаты не всегда вносят законопроекты бестолковые. Поэтому я думаю, что, безусловно, по простым продуктам мы должны на 80% производить их у себя сами. Это легче и для экологии, это действительно поддержка крестьянства. Людям нужно давать работу, они должны получать деньги, потому что та пропасть, которая существует, разрыв в доходах, например, в Москве и, например, в Тверской области, она видна не только вот в рублях, она еще видна в продолжительности жизни. Мы видим, сколько живут там, что мужчины до сих пор умирают там, в 59 лет ожидаемой продолжительности жизни. Это показатель 50-х годов прошлого века в СССР. Это происходит из-за пьянства, из-за табака и из-за того, что у людей разрушена система социальная, у людей нет работы. Поэтому мы должны действительно создавать условия для подъема местных производителей, действительно преимущественно мелких и средних, потому что мелкие и средние компании обеспечивают большую занятость. У них низкая производительность труда, но в то же время люди чем-то заняты. В Америке 2% населения кормят всю страну, они абсолютно продовольственно безопасны, и кормят еще полмира, экспортируя пшеницу, говядину, яблоки, все что угодно. То есть 2% населения. У нас 27% населения, которое не может, занято в сельском хозяйстве, но которое не может прокормить не только себя, не говоря уже о каком-то вывозе. Я надеюсь на то, что вот ввоз новых технологий, направленных на развитие сельского хозяйства, очень важен. И здесь задача российских властей действительно не мешать. И все-таки, если они планируют в дальнейшем быть ответственными регуляторами, все-таки нужно восстанавливать репутацию. И чем быстрее, тем лучше отказываться от абсурдных запретов. Вот сейчас запрет в отношении ЕС, даже не то, что страновой, а континентальный уже запрет, он абсурден. Запрет в отношении боржоми, ничего про вино не буду говорить, тоже бы абсурден. Поэтому нужно признать, что да, там, по политическим соображениям, так и скажите, что вы запрещаете там продукцию недружественных вам стран. Но не надо прикрываться какими-то такими заявлениями о том, что там что-то не так с безопасностью. Я надеюсь на то, что вот это решение очень быстро будет отменено, и планомерно Минсельхоз будет реализовывать свою доктрину, одобренную высшим руководством, с тем, чтобы мы с каждым годом становились все более и более самодостаточными и не зависели от импорта.
Вопрос Геннадия Гудкова. Предвидите ли вы скорую отмену запрета на ввоз овощей из ЕС, особенно если страна не сможет обеспечить продовольственную безопасность?
Я думаю, что запасы продовольствия, в том числе по овощной продукции, в стране достаточно. Ну, они, может, не очень большие, но они есть, их хватит на несколько, наверное, недель. Поэтому я думаю, что, конечно, будет отмена этого запрета. Скорее всего, успокоится ситуация с эпидемией. Ученые найдут механизмы защиты, врачи найдут механизмы защиты. Все оно как бы сведется само собой на нет. Но, знаете, как вот в анекдоте, да, ложки наслись, а осадок остался. Поэтому очень жалко, что вот мы несколько как бы непоследовательно и непродуманно вводим санкции, которые компрометируют Россию как партнера. Я говорю так не только потому, что как бы так сказать, потому что я знаю, какой ущерб иногда наносит имиджу России некоторые неуклюжие действия властей, но я не буду сейчас приводить примеры. То есть потом никакие направленные шаги на восстановление имиджа, на формирование положительного образа России, они слишком требуют большого времени, больших усилий, больших денег. Лучше не делать ошибок, чем потом пытаться, так сказать, создать какое-то особо положительное впечатление. Так, мне кажется, намного лучше, и Запад любит прогнозируемых партнеров, понятных, и, естественно, когда что-то там происходит, то, что выходит за рамки, как бы, такого западного понимания, в хорошем смысле слова, менталитета, то потом очень сложно будет объяснять. Ну, вот тоже, допустим, давайте вспомним газовый скандал, который уже вроде бы забылся и сошел на нет, но на самом деле он нанес значительный ущерб Российской Федерации, поставщику, даже несмотря на то, что там львиная доля вины, на мой взгляд, лежит и на других структурах, и на других странах.
Вопрос Максима Мищенко. Как долго, по-вашему, продлится нынешний запрет и сколько потребуется времени, чтобы российское руководство осознало его избыточность?
Я считаю, что российское руководство имеет право снимать этот запрет только после того, когда люди в Европе перестанут умирать, только после того, когда будут понятны причины, и, ну, в общем-то, будет выведена формула, как с этим бороться. По-другому, если запрет будет снят и к нам придет эта инфекция, я уже говорил в первой части программы, последствия в России могут быть намного более жесткими, чем в Европе, мы можем понести больший урон. Поэтому я считаю, что если запрет будет снят в условиях неопределенности, это будет на самом деле шаг против безопасности и здоровья наших граждан. Даже если небольшая партия этого продукта придет, он распространится, потому что мы знаем, что эпидемия распространяется, она как пожар лесной просто-напросто, и на другие продукты, в том числе, это, естественно, будет полная ответственность лежать на правительстве. Я, пожалуй, не соглашусь с Дмитрием Яниным по поводу Боржоми. Да, я согласен, что это политическое решение, но когда мы находились практически в состоянии войны с Грузией, потому что я был в Цхинвале через 4 дня после конфликта, я видел, я собственными глазами и слышал собственными ушами, как грузины убивали наших граждан с нашими паспортами, причем без разбору детей, женщин, как потом осетины кричали, русские специально выставили нас мишенью, вы ждали целые сутки, чтобы потом оправдаться перед мировым сообществом, и не заходили, и не защищали нас. Это тоже была претензия, в том числе и руководству нашей страны. Понимаете, и после этого продолжать поддерживать грузинскую экономику, зачем? Мы можем спокойно обойтись минеральной водой, в общем-то, города Пятигорска, либо других, у нас огромное количество минеральных источников, ничем не хуже. Это действительно был политический вопрос. И все страны, в том числе Соединенные Штаты Америки, которые считаются прогрессивной страной, они до сих пор держат экономические санкции против недружественных так называемых стран, по крайней мере против Кубы. Недавно к нам приезжали кубинские молодые депутаты, они рассказывали, что они находятся в тисках экономических санкций. Государство должно отстаивать интересы своего народа. Последовательно согласен. Конечно же, искусство, политика – это искусство возможного. Если у нас завтра будут заканчиваться огурцы, то надо будет искать способы. Но если будет дилемма привезти отравленные огурцы из Европы, либо купить с гарантированным качеством в Азии, то я считаю, что государство должно, в общем-то, и бизнес подстроится, абсолютно я уверен, завести просто-напросто гарантированные чистые овощи из других регионов. Можно из Украины, из Белоруссии поддержать. Сейчас Беларусь находится в непростой экономической ситуации. Можно найти пути выхода. Но мы должны обеспечить безопасность своих граждан. Это первоочередная задача государства.
Вопрос Алексею Яблоку. Как, по-вашему, возможно ли проникновение этой высокопатогенной кишечной палочки в обозримом будущем на территорию России?
Конечно, возможно. И возможно возникновение ее здесь. Меня немножко удивляют всякие разговоры о том, что неизвестно, что такое, и так далее, и так далее. Да известно, я еще раз повторю, известно. Эшерихия коли, кишечная палочка, мутация, откуда взялась и как появилась, все известно, все это абсолютно известно. Надо вырабатывать меры, не вводить запреты там континентальные или там страновые какие-то запреты, а вырабатывать рекомендации потребителям, мыть овощи, мыть руки, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот чем должен заниматься, если говорить о безопасности. А вот тут немножко странно, что вот это уж дошло до Цхинвали и там до Грузии, но тогда уж и я скажу, что я был потрясен вот несколько дней назад, когда прочитал, как наши военные ГРУ организуют взрывы в Грузии сейчас. Зачем ты это делать? Как это можно объяснить? И как это связать с этими самыми, с политикой там вина и прочее, прочее? Мне это кажется аморальными, абсолютно аморальной политикой российского государства.
Спасибо. К нашему разговору подключился Иван Стариков, бывший замминистра экономики России. Как вы думаете, Иван Валентинович, способна ли наша страна обеспечить свою экономическую безопасность и продовольственную, не отменяя запрет на ввоз овощей из Евросоюза?
Вы знаете, я бы хотел начать все-таки несколько с более широкой постановки вопроса. Я посмотрел, в общем, показатель инфляции. Ну, начнем с того, что в прошлом году официально росстатовская инфляция 8,8%. ну, 8% все оставил, из них около 5% как раз в общую копилку инфляции внес рост цен на продовольствие в этом году. За первые 5 месяцев 5,5 и около 3%. То есть мы видим более 60% общий рост инфляции в России вносит как раз рост цен на продовольствие, от которого страдают наиболее бедные. Поэтому, безусловно, такой тотальный запрет, в общем, будет иметь последствия. Я, к сожалению, был в дороге и не слышал всей дискуссии, но наверняка вставал вопрос в целом о репутации российских государственных институтов. И чего греха таить, они применяются как в политических целях, так и в целях передела рынка. Я помню эту историю с цветами из Голландии, когда нашли цветочного вредителя. Вот, на самом деле выяснилось, что это было сделано для того, чтобы на самом деле переделить рынки. Поэтому я думаю, что мера эта неадекватная. У нас эта энтогеморрагическая палочка тоже была, как известно, обнаружена. Я думаю, что мы в очередной раз серьезно повредили репутации России как надежного партнера внешнеторгового. И меры, я считаю, в общем, абсолютно неадекватными. В общем, это укладывается в общую тенденцию, которую мы наблюдаем, по сути дела, последние 7-8 лет стремительное разрушение институтов.
Спасибо. Напомню, что о том, долго ли Европе придется ждать отмены российского эмбарго на ввоз овощей, мы обсудили с Геннадием Гудковым, Максимом Мищенко, депутатами Государственной Думы, Алексеем Яблоком, членом-корреспондентом Российской Академии Наук, Дмитрием Яниным, председателем правления Международной конфедерации обществ потребителей, Иваном Стариком, бывшим заместителем министра экономики Российской Федерации. Все они были у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман.
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.